Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган.
Сейчас я нахожусь в центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Через несколько минут начнется интересный практикум, чему он посвящен, расскажет Анна Дмитриевна Колосова, методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Здравствуйте!
Здравствуйте! Сейчас состоится лекция «Живое прикосновение к фольклору», которую будет вести Наталья Николаевна Успенская и совместно со Светланой Геннадьевной Барминой. Лекция посвящена, собственно, такому общему экскурсу в мир традиционной культуры, в его принципы, и носит такой просветительский характер. Приглашаем вас на эту лекцию.
Очень рада всех видеть. В новом наступившем году мы представляем вам такую ярмарку жанров, где можно подойти, послушать, потрогать, на себе все испробовать, для того, чтобы решить, это мне подходит, это мне не подходит, этим я еще хочу заняться, а вот это я буду делать теперь по-другому. И может быть, что после этого у вас что-то там поменяется, обогатится, расширится, и работать вам будет интереснее и радостнее. В наших фондах собраны практически все жанры, которые встречаются на Урале. Если сравнивать их вообще с жанровой системой русского фольклора, то у нас нет, пожалуй, только былин и двух-трех там видов календарных песен. Все остальные жанры у нас представлены. Их около 80, от колыбельных песен, потешек, прибауток, заговоров, сказок и легенд, до духовных стихов, похоронных и свадебных почитаний, величальных песен и так далее, и так далее. Конечно, все 80 жанров мы с вами сегодня посмотрим, но к чему-то там прикоснемся. И начнем с календарных жанров. У нас, собственно, две большие группы жанров. Первая – это календарная, вторая – это семейно-бытовые. Потому что у каждого жанра есть свое назначение, есть свое место во времени, есть свое место в начале там, или в конце праздника, свое место в семье. И у каждого жанра есть привязка, кто поет, когда поет, кому рассказывают, мальчики или девочки, чтобы не путали, кто из вас кто и так далее. Начинается народный календарь у нас с Рождества Христова, со святок, которые только что бурно у некоторых пришли. В святке, конечно, мы встречаемся с чем? Фольклорные жанры поддерживают содержание праздничного периода. Новый год. Как встретишь, так проведешь. Все желают друг другу добра. Поэтому колядки, поэтому зимние поздравительные пустославные песни на шее, поэтому сею-вею высеваю новогодние поздравительные песни. Неизвестно, что будет в наступившем году. Страшно. Поэтому угадывание, загадывание, гадание. И как во всяком крупном празднике открывается граница между небом и землей, и оттуда начинают сыпаться ряженые в виде покойников, чертей, ангелов, зверей, цыган, солдатов, врачей, милиционеров и прочих чужих народу граждан. И сейчас хочу, чтобы Светлана Геннадьевна сразу спела нам колядку, чтобы мы представили, да, с чем мы имеем дело.
Да уж я кожу гуляю крупного города виноградью красно-зеленую. Да уж я ищу, поищу государев двор виноградью красно-зеленую. Да государев двора на семи верстах виноградью красно-зеленую, да на семи верстах, на восьми столбах, подпевай, виноградью красно-зеленую, да как на каждой дынинке по маковке, виноградью красно-зеленую, да как на каждой томаковке по свечке горит виноградью красно-зеленую, да как на каждой-то свечке по ленточке виноградью красно-зеленую, да там трава мурава, да там железное тын виноградью красно-зеленую, да как хозяин во дому как орел в терему да виноградью красно-зеленою. А как хозяйка во дому да как оладья во меду виноградью красно-зеленою. Да мы зачем пришли, да сами знаете, виноградью красно-зеленою. Виноградью красно-зеленою. А кто не даст кишок, да разобьем горшок. Виноградью красно-зеленою. А кто не даст пирога, да мы корову за рога. Виноградью красно-зеленою.
Смотрите, по поводу этой колядки можно было бы сказать, что виноградная лоза – это православный символ единения человека с Богом. Виноград – символ жизни в Царстве Небесном. Изюм, соответственно, сушеный виноград – символ смерти, поэтому там его в кутью кладут, вот приз судьбу подают на поминках. Можно было бы сказать, что этот припев, значит, вот символизирует единение человека с Богом, жизнь вечную. Еще можно было бы сказать, что описание хозяйского двора на каждой тенинке по маковке, на маковке по свечечке, оно было очень давно еще в древних былинах в XII веке. И мы видим, что Ставр Годинович описывает князю Владимиру про красносолнышко свой дом ровно так же, что у него там на каждой тенинке по маковке, на маковке по свечечке. И Пленка Чурилович или Чурила Пленкович, там еще один есть герой, тоже Владимир Красносолнышко так описывает. А в былине про Илью Муромца у соловья-разбойника ровно такой же двор, только у него на каждой тенинке по маковке, на маковке по голове богатырской висит. И в сказках мы встречаем Бабу-Ягу с этим чистоколом, на котором там головы молодцев развешены и так далее, и так далее. Об этом очень интересно поговорить. Но смысл колядки в том, чтобы прийти радостно в атагой, собраться ночью, походить самим без взрослых, набрать чего-нибудь, не знаешь, что тебе подадут, потом прийти на вечерку, радостно достать, посмотреть, что там такое, с удовольствием съесть. То есть смысл колядки в обмене радостью, в обмене дарами, ну, в том, чтобы вместе попить, вместе побыть, поулыбаться, настроение хорошее. Вот в этом, с научной точки зрения, это про контакт, конечно. Что пришел, в глаза посмотрел, тете Маше это, или тете Дусе, или бабуле, и спела, она тебе дала что-то там заветное, она же тоже готовилась. Это наполнено человеческими эмоциями, это их радость, их волнение, их какая-то вот радость встречи, ожидания. А тут последний день святок, звонят домофон, то там, думала, уборщица идет в подъезд мыть там. Коляда, коляда, и по всему подъезду коляда, дети пришли мои колядки петь. Это был самый счастливый момент святок вообще-то. Вот. То есть это вот про радость, про встречу, про обмен своим добром, и, ну и про добычу вообще-то, и про то, что это вкусно. И когда колядки исполняют детишки на сцене, потом поклонницы уходят, то надо хорошо представлять себе, что мы имеем дело с другим жанром. Это жанр отчетного концерта. А отчетный концерт, у него там свои радости, свои задачи. Но если вы хотите продолжить традицию, которая для того создана, чтобы нас вообще радовать и поддерживать, то попробуйте в следующем году в концерта хотя бы выйти и пойти поколядовать по каким-нибудь бабулечкам. Я видела, как колядуют по бабушкам ребятки после концерта. Это совсем другое дело. Бабушки сияют вообще. Вот это вот для этого. Это образы и сюжеты колядок. Это рай, это царский двор, это хозяин как орел, или хозяин по дому как Адам, хозяин терему как Адам. То есть вот это образы райские, такие прекрасные, там и птицы золотые, и маковки, и свечки горят. Дополняется это все вряженье чертями, попами, покойниками, бабами, которые на самом деле мужики ряженые, и солдатами, которые на самом деле девки молодые, конями, баранами и так далее. И вот этот весь мир образов, он практически в святке уже явлен. И три царства образов уже у нас есть здесь, три мира. Это ангелы, архангелы, Иисус Христос, Богородица, то есть мир небесный. Черти всякие там скачут, их противоположность. Мир людей, доктор, покойник, батюшка, разбойники приходят. Чужие. Мир зверей, скажем, лошадь, журавль, медведь, Ряженые, они все тоже появляются. Но еще о чем надо сказать. Учитывайте пол и возраст. Часто можно видеть, как коледуют маленькие ребятки в масках. Детки, они ангелы, они не рядятся. Они, кстати, не ходят коледовать. А они у нас славят Христа. Совсем, да, с немножко другими текстами. У них христославные тексты. Ангелы, они не коледуют.
Ну там из детишек, кто постарше, кто может, те тропа поют. А совсем маленькие... Например, такую. Маленькие детки сидели на ветке, ветки ломали, в оградку бросали. Христос народился, рай растворился. И здравствовать хозяину с хозяюшкой, с Христом праздничком.
Вот, это у нас святки. То есть там уже все образы фольклорные появляются, там появляются уже сюжеты вот такие там, гостевания, просьбы, чего-то там такого, угроз, похвалы. Мотивы. И следующий период у нас масленица. Масленичных песен на Урале нет. Татьяна Ивановна Калужникова опубликовала «Масленичный плач», но это индивидуальное творчество Натальи Федоровны Роговой. Вот так-то у нас масленичных песен нет, но это не значит, что нельзя сделать праздник. Масленица, она вся в действии. Там катаются с гор на катушках, катаются с гор на жердях, катаются на конях, там борются, там устраивают иногда конские бега по реке замерзшей. Там балаганщики театра Петрушки. Кто-то не знает, что у нас в Харитоновском парке, вот здесь была Харитоновская усадьба. И каждый год там открывались двери вот этой усадьбы для всего народа, там была масленица. Туда приводили верблюдов, туда приходили с петрушечники, с петрушкой, там был балаган. И четыре вообще дня в неделю всегда эта усадьба была открыта для всех желающих. Можно было заходить, там были устроены карусели, качели, и там за 2 копейки можно было покататься всякому рабочему простому человеку. То есть вот эта культура городского праздника в Масленицу у нас тоже была, ее тоже можно покопать. Что там в городе было. И, конечно, в Масленицу, как и в Святке, календарно приуроченные народные сценки Народного театра. Масленица у нас будет, семинар по Масленице 8 февраля, ровно через 2 недели.
У нас есть песни, в которых там и блины упоминаются, и отношения тещи и зятя. То есть это все есть, но оно не... В таком виде, как, например, на югах.
Фольклор календарный, собственно, вот масленичный. Там, а мы масленицу дожидаем, сыр и масло в глаза увидаем. А есть фольклор, приуроченный к масленице. То есть там, где, говорит, там мы на катушке простоим, до земли протаем, кто нас замуж там не берет. Частушки есть такие масленичные, которые поют масленицу, приуроченные. Жанр, тексты которого используются масленицы. Ну и, конечно... На горе на катушке вовсю поют и лирические песни, и плясовые пляшут, какие всегда, и дома собираются с гостями, там и поют и пляшут. Тоже, что и всегда, не значит, что там ничего не звучит. Но специальных масленичных песен нет, но это нисколько не мешает как-то веселиться. Женщинам масленицу не делать одним. Все равно там нужны вот такие вот заводные, которые будут бревна кидать, друг друга пихать, толкать, падать. Там очень много телесности в масленице. И делать ее на одних песнях, это будет скучно. Вот. Делать ее без мужиков тоже будет скучно. То есть вот чем больше деятельности масленицы, чем больше вот таких каких-то жанров будет, забавы, игры, театра, ряженые петрушки, балагана, тем веселее у вас масленица пойдет. Духовный стих на Урале записан неоднократно. У нас изданы духовные стихи еще по первому. По Пермскому краю наши стихи, свердловские, челябинские, до сих пор их еще кое-где поют. Очень древний жанр, самый древний из тех, которые встречаются у нас вообще в фольклоре на Урале, это духовный стих как раз, «Разбылины нету». Но возник он в одно время с «Былиной», и первый стих записан, не найденный в Кирилло-Белозерском монастыре, «Плач Адама», он как раз так и назывался, «Старина за пивом», то есть «Былина». Не различали былину и духовный стих сначала, потом уже стали выделять духовный стих как отдельный жанр из-за текстов. Есть старшие духовные стихи, они поются одноголосно, еще в традиции знаменного распева, их сохраняют в среде старообрядцев. И младшие стихи, новые стихи, они дополняются там сальмами, кантами, всеми этими там «Помни Господа всегда», такими петровского времени напевами и новыми мотивами. Вот в старших стихах в них почти исключительно жития святых и события из Ветхого Нового Завета. «Великий поток», «Сотворение мира», «Плач Адама», «Изгнание Адама из рая», такие эпические сюжеты. А в новых стихах младших добавляется прямое звучание покаяния. То есть «Вот душа моя грешная, зачем я на земле жил», так вот покаяние греха, мотив страшного суда и так далее, и так далее. И невозможно иногда точно провести грань между там сюжетом духовного стиха и сюжетом жития и легендой народной. Вот они там где-то плавают в народном сознании, перетекают одно в другое. Сейчас мы послушаем духовный стих, который называется «Живой отшельник». В основной массе мы с ними не встречаемся, с духовными стихами. А интересно, что их пели во внебогослужебное время в храмах, на клиросе у нас по деревенским церквям пели. И мало кто знает, наверное, что у нас духовные стихи пелись по городским церквям Екатеринбурга. И у каждой церкви, у каждого храма был свой, как это, местный колорит. Здесь, значит, ревдинские у нас были в Ивановской церкви, в Михайловской там были алапаевцы. Вот они свою местную традицию там исполнения духовных стихов сохраняли и дополняли ее колядками, вертепным театром. То есть музыкальная жизнь храмов она тоже была очень богатая такая. Вот. И вот сейчас «Жил юный отшельник» стих прозвучит, который пелся в костюме.
Сразу предупрежу, что весь я вам исполню письмо дома по времени ограничены. Традиционные люди никуда не торопились, и пост – это время, когда замедляются. В своих делах замедляются, в своих чувствах замедляются, в мыслях замедляются. Когда думают о вечном, о чем-то очень важном.
Жил юный отшельник, он в келье молясь, священную книгу читал, углубясь. В той книге прочел, что тысяча лет, как день перед Богом мелькнет и пройдет. Монах пал в сомнение, стал думать о том, как тысяча лет соравнятся с одним днем. Не верить священную книгу глядит, вдруг видит, что в келью птичка летит. Вся блещет, сияет, и прелесть для глаз, как яхонты перья, и пух, как алмаз.
Птичка взвелась, как будто стрела, и в небо сокрылась, была не была. Вздохнул добрый инок и в келью спешил. Казалось, ему час в отлучке он был. Боится, что он опоздает в пути, что к трапезе ждут, и пора уж прийти. Но вот монастырь, только чудно ему, что ограда не та, недоступна ему. За оградой новая церковь видна, девица, откуда взялась она. Стучится в ворота, привратник идет, ему незнаком, прежде был, да не тот. Не пускает ни монаха в обитель его, ты чужой, не видал я лица твоего. И тебя я не знаю, сказал он в ответ. Был привратник здесь молод, ты стар уж и сед. Я вышел отсюда не более как час. С чего же здесь новый привратник у нас? Или Спасов монастырь не здесь, он и есть. Так пойди же к игумену и дай мне весь. Пришел весь причт. Но никто монаха отшельника так и не узнал. Стали смотреть по книгам и нашли имена игумена и этого самого отшельника лет 300 назад.
Надо ли выяснять именно, что символизирует этот образ. То есть никто не думал об этом. Вообще в традиционной культуре никто не разбирается, к чему тут птичка, почему монах там пошел в темный лес, а не какой-то там сырой бор.
Просто пошел за птичкой.
Поют и поют. А птичка, просто образ такой. Птицы часто будут встречаться. В образе рая будет встречаться птица, в росписи домов будет встречаться птица, у вас вот тут птица вот на коврах тоже. К чему птичка? Ну, мелочи приятные. Образ, который для каждого, во-первых, будет окрашен по-своему, во-вторых, однозначно никто сказать вам не сможет, что вот это только так и никогда не иначе. И тем более в традиционной культуре каждый вам будет объяснять по-своему, если его это сделать заставят. И это не важно. Выпадает такой праздник, как сороки, и это первый день, когда на улице начинается вот этот звон, дети выходят и начинают закликать птиц. На крышу вылезают со своими же воронками. А когда у нас будет весенний семинар, скорее всего, у нас как раз будет практика. Это народная кухня, и мы будем печь живоронков, запекать их тут. Кушать их можно будет, наверное, даже потом. Что ручки сделали, то ротик съест, да. И это... После долгого периода тишины, после Масленицы, первое время, когда начинает все вокруг звенеть, потому что эти дети с этими же воронками залезают на крыши домов, в каждом доме не один там ребенок, свои заклички каждый, они же не под дирижера, там все одну скандируют, и вот это все звенит, воздух звенит, и ощущение того, что вот оно новое, вот наконец-то весна, вот это ожидание, конечно, ну, до мурашек подбирает, если выйдете и все это сделаете на снегу, и что птички прилетели, и у нас даже на семинарах солнце после этого начинает светить, после того, как снег шел. Можете попробовать на себе. Это переживание, которое остается с человеком навсегда, на него потом можно будет опереться. И, собственно, вот это переживание, это самое ценное, что возникает в результате. Ну, Светлана Геннадьевна, за кличку, а...
Улики, жаворонушки, прилетите к нам, принесите нам на ножки сапожки софьяновые, на ручки перчаточки красненькие, да нам недолго ждать до Христового дня, до красных яиц, до нарядных девиц. Но при этом птичек качают, или на палочках их держат.
Календарных жанров, кроме семитских песен, которые поются в семит, собственно, у нас нету, вот, но зато у нас есть много-много приуроченных. То есть приуроченных хороводов, приуроченных плясовых, приуроченных лирических песен. Это сегодня вот на практике вы с этим столкнетесь, вы там будете петь одну из троицких песен точно. И это, конечно, огромное количество игр. То есть после Пасхи все выходят на улицу уже, начинают играть. И интересно, что есть календарно приуроченное строго только в этот период игры. Например, только на пасхальной неделе на Светлой Семице мужики, и только мужики, ну, мальчики, могут играть с бабки и катать яйца, желатка выкатывать там, и играть еще в орлянку, то есть деньги, яйца и кости. Вот это три предмета, с которыми играют мужчины. И взрослые только на пасхальные идеи, но мальчишки и бабки потом будут еще продолжать играть. Вот, с этими играми мы тоже встретимся, потом подробнее поговорим. Кроме этих игр есть большое количество игр с мечом, с палками, шаровки, лопта, там чип-бег, папа гонять, коня гонять, казака гонять, вот эти вот подбивания всяких чурочек, подбрасывание предметов, игры, в которые принимают девочек, игры, в которые девочки не принимают мальчиков, игры, в которые на пасхальной играют, неделе играют женщины на троицу, там, скажем, перескочка, как ни странно, чехарда, женская игра, праздник. Вот. И игры с мечом, то, что мы сейчас называем вышибалы, это игра взрослых женщин в праздничный период, весенний, летний. Это вот тоже интересно, что бабы собираются, там лет по 40, 50, и начинают вышибалы играть. Я думаю, что удовольствие там тоже большое. И потом у нас все праздники летние проходят примерно одинаково. То есть это борьба обязательно, это еще конские бега, там, где есть хорошие лошади, а потом собираются на луга, на круга и водят хороводы. До 100, там, до 120 человек хороводы водят. Плясовые пляшут, в общем, каждый делает, что хочет. Об этом мы тоже в Троицу поговорим, как можно организовать праздник, чтобы всем было хорошо. Это не так, что вышел один человек и сказал: «Стройся, сейчас все заводим хоровод». Кто-то один где-то начал, к нему кто-то подтянулся. А тут сказал: «Да ладно, я сейчас буду борьбу, тут я буду мешками биться. А мы тут на ножичках будем. А мы сейчас с парнями пойдем кораблики пускать. А я сейчас венки буду со своими дочками плести». Каждый занимается чем хочет. И вот праздник, он так расползается по многим таким площадкам. И там очень много вот не только игр и каких-то приуроченных там песенных наших жанров, но очень много забав, которые много дают нашему сердцу. То в детстве делала за дуванчиков веночки, то делала за дуванчиков браслетики. Ну, когда вы даже вспоминаете, это у вас другое настроение. То есть фольклор, традиционная культура, это не только что вот сел или встал хором, спел что-то и пошел. А это когда для себя что-то вот такое вот делаешь, какие-то маленькие игровые формы забавы, вот это получаешь большое удовольствие. Вот, и потом это дает силы жить, есть на что опереться. Вот. У нас лето на Урале короткое, фенологически 50 дней. И надо очень много работать. Урожай у нас только в сентябре где-то там созревает, его надо убирать и все. Поэтому у нас очень скромный осенний календарь. Никаких особых праздников, никаких гуляний уже нет после Ильиного дня, уже ни борьбы тебе, ничего, только конские бега там во Фролов день. И никто же так не пляшет и частушки не поет, все работают. И только вот в Кузьминке уже где-то, может быть, чуть-чуть пораньше на Покров, начинают собираться снова девки, парни, новичочки, и там уже вечериночные игры, вечериночные пляски, вот это все происходит. Культура вечерок такая отдельная, куда уже молодежь не допускает всяких мелюзгу, и там уже они могут и целоваться, обниматься, все что угодно делать. И это уместно, потому что скоро будут святки, надо вообще готовиться, потом сватать пойдут, надо успеть это морально приготовиться, что тебя могут потрогать, а ты можешь и обязан будешь кого-нибудь поцеловать. Вообще надо кого-то выбрать еще в хороводе, не хотелось бы, но надо. Вот, ну, ходят, тренируются. И про осень мы хотели еще ярмарки. Вот чем мы закончим сейчас. Загадками тогда, а потом вот этим, да?
Да.
Еще есть один такой жанр, мы его упустили в святки. Календарно приурочен такой жанр, как загадка. Это очень интересно, что вот есть настроение неопределенности, что там будет в следующем году, тревога. Начинают девки там гадать, угадывать, что-то там бегать, загадывать, жениха спрашивать. Вот. Но и в семье, просто в семейном кругу загадывать, принято загадывать друг другу загадки. И взрослыми, и детьми. Лево, неправо, куда пошло? Стрижено, брито, тебе на что?
Может, вот этот бегунок в календаре?
Старинная загадка.
Солнце.
Стрижено, брито, тебе на что? Я скажу, никто не отдумал. Землей.
Ну,
да, поле, трава. А первое кто?
Река.
Река. Это разговор реки со скошенным полем. Это август. Август, сентябрь. Сжатое поле и река. А поле спрашивает, что криво, неправо, куда пошло? Она говорит, стрижено, брито, тебе на что? Вот.
Напомню, что сегодня прозвучала лекция Натальи Николаевны Успенской и Светланы Геннадьевны Барминой. Семинар-практикум был посвящен именно праздникам народным, традициям. В заключение репортажа спрошу у Анны Дмитриевны о ближайших мероприятиях.
А о мероприятиях центра можно узнать в группе ВКонтакте. Там публикуется вся актуальная информация, и там это удобнее будет сделать, потому что у нас работает несколько отделов. Методический отдел, который проводит как раз-таки семинар. Потом культурно-массовый, который проводит открытые мероприятия, на которые все могут прийти. Также у нас действуют ремесленные студии и мастер-классы от них, поэтому приходите, записывайтесь. Группа называется «Центр традиционной культуры Среднего Урала».
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.